для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
.14:06 на часах нашей студии. Мы продолжаем дневной разворот. А мы — это Артем Жаворонков, Анна Букатова, Алексей... Леша у нас. Леша, они поменяли звукорежиссера. Алексей Бельчаков за пультом звукорежиссера. Второй час разворота и очередная новая тема. В этом часе, в первой половине, мы говорим... Знаешь, об IT, о роботах в нашей жизни, об утечке мозгов из региона в столицу. В общем, о многом с директором по развитию компании «Промобот» Олегом Кивокурцевым. Олег уже с нами на связи.
Алло.
Алло, здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
В студии Артем Жаворонков, меня зовут Анна Букатова.
Олег, можно
слышать,
сразу, да? Не в бровь, а в глаз? Ходят слухи, что вы собрались сменить резидентуру и покинуть, как налогоплательщик, Пермский край.
Ну, слухи, может быть, и слухи, а может быть, и не слухи. Но на данный момент мы пока этого не сделали. Но в целом слухи строятся на фактах. Вот, так что на данный момент...
Комментировать нечего, да? Или есть?
Комментировать пока нечего. Вот, случится ли это или не случится. Давайте подождем и узнаем.
Имеет ли какое-то значение то, как поведет себя, ну, скажем, кривая власть в принятии вами окончательного решения? И какие вообще факторы могут быть тут?
Значит, мы компания коммерческая. Вот, и хоть мы делаем много научно-исследовательской работы и изобретений, но мы в первую очередь руководствуемся эффективностью финансовой. Вот, и мы всегда там все действия принимаем, исходя из этой призмы. Поэтому имеет или не имеет там отношение к этому краевой власти, скорее нет. Потому что там мы поставляем, у нас только 5% наших поставок – это госзаказ. Вот, и основная поставка идет на реальный сектор экономики. И, отвечая на ваш вопрос, нет, скорее нет.
Говорят о том, что одним из факторов того, будет принято решение или нет. Опять же, мы завесили это, я понял, даже наша информационная служба вздрогнула тут, а вдруг у нас сейчас сенсация появится. Но пока осторожные комментарии. Так вот, одним из факторов принятия решения является острый кадровый голод. Вы показываете стремительный рост, а Пермь не способна обеспечить вас должным количеством квалифицированных специалистов, вам потребных.
Тут в пользу Перми хотелось бы сказать, что у нас, по сравнению с другими регионами, на самом деле ситуация получше. У нас классический университет, технический, выпускает достаточно много кадров. Тем не менее, индустрия и отрасль нуждаются в гораздо большем количестве, и голод испытывают все компании во всех регионах. Вот. Если смотреть в Москву, то, наверное, эквивалент в процентном соотношении в направлении робототехников, инженеров, программистов будет ниже, чем в Перми. Вот, так что, естественно, у них цены будут дороже, потому что в Москве придется конкурировать с такими компаниями, как Яндекс, Сбер, вот, и там, конечно же, это будет сложно.
Ну, Mail.ru вот, там же.
Да-да-да, так что, конечно, кадровый голод есть, но Москва эту проблему не решит.
А что решит, если посмотреть вот так вот, отвлеченно посмотреть на эту проблему, на масштабы всей страны?
Что решит? Ну, во-первых, открытие большего количества специальностей, бюджетных мест в университетах. То есть сейчас и так там на некоторых кафедрах по 3-4 группы, там, где преподается одинаковый курс. Ну, а если посмотреть сайт HeadHunter, то реально нужно в 2 или в 3 раза больше людей. Так что здесь образовательная система должна нам помочь протянуть руку. Этот процесс не быстрый, потому что педагогов тоже не так просто воспитать, не так просто найти. Вот. Но хотя бы понятно, что делать. Так что я думаю, что через 5-7 лет ситуация изменится намного благоприятнее для работодателя.
И 5-7 лет эти надо как-то жить.
Да, 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 и приходится открывать на базе предприятия дополнительные курсы, приходится выращивать специалистов самих. Вот, у нас много работает специалистов, которые получили образование по другим отраслям. Есть и человек работает программистом, а он по образованию микробиолог или геолог, или географ. Вот, главное желание самого специалиста обучиться, и такие люди есть, приходится самостоятельно на это тратить силы. Но, тем не менее, выхода у нас нет, и мы этим занимаемся. И не только мы, это делают и другие компании, и не только в Перми.
Слушайте, ну, в последнее время говорят о, ну, не знаю, насколько корректным это будет выражение, покушении на фундаментальную науку и все-таки желании молодежи, молодых специалистов поискать счастье где-то за пределами нашей страны. Ну, конечно, всех притягивает Силиконовая долина. Как вы думаете, у нас, в принципе, с учетом того, что у нас все-таки есть крупные резиденты, вы назвали некоторые из них, Яндекс, там, Mail.ru Group, Сбер тот же самый, вы способны на коллаборацию для того, чтобы прекратить утечку мозгов?
Да, конечно, мы способны. Вот. И утечка мозгов даже связана не с отсутствием работодателей и нахождением своего рабочего места. Это действительно не так. То есть если ты даже на низком уровне умеешь писать код, то ты обязательно себя найдешь. И причем будешь чувствовать себя очень комфортно. Вот. Утечка мозгов происходит за счет, я бы это слово охарактеризовал, наверное, так будет правильнее, пропаганды. Вот. Очень активно идет продажа, значит, и привлечение мозгов со всего мира именно туда, выпускается большое количество фильмов, пишется книг. То есть это, по сути, подход маркетинговый. То есть это,
хедхантинг такой, да, превращенный?
Это да, международный. И на самом деле, ну, на самом деле картина вообще далеко не такая. Вот я бывал в Силиконовой долине, значит, мне там очень не нравится. Вот, вообще какая-то деревня, открытые поля. Я думал, приеду, там летающие автомобили и автономные поезда. Вообще нет. Первое, что я увидел в аэропорту Сан-Франциско, это двух бомжей. Вот город Сан-Франциско вообще я не могу, кроме как словом «помойка» характеризовать. Лежат бомжи, валяются шприцы, дороги разбитые, здания обшарпанные. Очень мне там не нравится, плюс погода ужасная, холодная. То есть там все далеко не так радужно, как нам описывают, и это ну, действительно так. И все больше и больше людей это осознают и находят себя здесь, у нас. Вот. Но, конечно же, предстоит работы еще много для того, чтобы привлечь специалистов и убедить их, что оставаться здесь намного лучше, чем там.
Наверное, самым действенным было бы свозить их туда и показать им это все. Ну, да. Хорошо, да. Пусть внешнее окружение. Многие, кстати, говорили о том, что почему нельзя хороших специалистов удержать в Перми. Они могут здесь реализовывать себя как профессионалы, хорошо зарабатывать, тратить некуда, да, занять себя в свободное время, ну, оперный театр, ну, как это в старом фильме, в театр сходишь, ну, на курорт съездишь, а дальше что? Этот фактор как-то влияет, вы эту динамику отслеживаете, что молодые специалисты не хотят, любят работать в промоботе, например, но не хотят оставаться в Перми, потому что здесь заняться в свободное время нечем, не могут реализовать себя.
Ну, здесь был такой один случай, что человек хотел переехать и оставаться работать у нас, но основная причина – это не из-за того, что у нас отсутствует инфраструктура, а из-за того, что там в промежутке от 20 до 25 лет душа жаждет приключений, путешествий, вот, и тут инфраструктура никак не сказывается. Вот, все-таки основной фактор – это финансовый, вот, и зарплаты специалистов-разработчиков в Перми с каждым годом растут, и заказов все больше. Вот. И ну, многие начинают постепенно понимать, что рост зарплат обусловлен как раз-таки стоимостью инфраструктуры. В Москве или в другом городе, или в другой стране жить дороже, медицина дороже, значит, перемещение дороже, аренда квартиры дороже, про приобретение я вообще не говорю. В то время как в Перми можно получить высокие зарплаты на уровне Москвы вполне себе. Такие есть случаи даже у нас в компании. Вот. И при этом у нас хорошая, на самом деле, инфраструктура. У нас здесь есть все. Есть кинотеатров сколько угодно. Есть театр оперы и балета, если ты ценитель искусства. Есть бары, если ты любитель вечеринок. Сколько угодно, и они все высокого уровня. Здесь я жалоб, по крайней мере, не слышал. Так что многие, кто включает рациональное мышление и отметает примитивные желания,
показушный фактор даже. Ох, да, я в Москве. Да. Ох.
юношеского максимализма, что ты сфотографировался на фоне Москва-Сити, а потом поехал 2 часа до своей съемной квартиры в
Биберево.
Слушайте, вот это сейчас интересно слышать на фоне тех слухов, с которыми мы вас и позвали к нам в эфир. Мы сейчас все так здорово говорим о том, что нечего там делать в этой Москве, и тем более за границей. Вот представляю, как все-таки слухи подтвердятся, и вы вскоре уедете.
Ну, вот смотрите, значит, здесь вообще стоит какую вещь обозначить. Вообще сам термин, сам синоним и сам смысл переезда, он был актуален в конце 80-х, начале 90-х годов. Сейчас коммуникация, перемещение происходит с такой скоростью, то есть ты можешь с любым человеком в любой точке мира поговорить, тебе не нужно идти куда-то ждать очереди, ты можешь написать ему сообщение, он его прочитает через секунду. Вот, чтобы переместиться куда-то, ты прыгнул в самолет, через 2 часа ты в Москве, а через 3 часа ты уже в Берлине. То есть мы живем в таком мире, где вообще, то есть термин переезда потерял тот сакральный смысл, который когда-то был. Вот, а значит, я начал с чего? С налоговой, не с налоговой, а с коммерческой составляющей. Вот этот фактор ключевой. Вот, я на самом деле специально выдерживаю интригу, вот, потому что вдруг вы меня еще раз позовете на эфир, мы еще раз это обсудим, вот, и так далее. И так что все исходит из рациональности. И не опровергать, не подтверждать я пока, к сожалению, не буду.
К сожалению, для нас, да, и для наших слушателей. Вопрос в том, что я отчасти с вами согласен, потому что несколько раз на разных площадках, не пересекаясь лично, но тем не менее слышал озвучиваемую вами позицию по поводу того, что для удержания бизнеса в Пермском крае делается или делалось недостаточно. И мне очень хорошо помнится история, когда у нас появилась информация от наших соседей из Ижевска с предложением перерегистрировать в более лояльные налоговые условия владельцам малого и среднего бизнеса, на что наш министр экономического развития Пермского края, тогда сейчас работающий в Министерстве экономического Российской Федерации, сказал, там через свою пресс-службу или еще как-то, сказал о том, что, ну, ребят, во-первых, это дорого перевозить бизнес, а если вы правда так решите для уменьшения своей налогооблагаемой базы, мы посчитаем это признаком налогового преступления и пожалуемся на вас в соответствующие органы. То есть пригрозил вместо того, чтобы начать какой-то диалог. Вот в вашем положении сейчас, я полагаю, что в принципе-то отсутствие или наличие этого диалога значения не имеет с учетом устойчивости вашей компании и заказов от частных инвесторов. Но все-таки вообще фактор дружелюбности региона со стороны вот именно действий власти, он насколько важен? Ведь Москва такое ощущение, что очень дружелюбно, раз все ползут туда.
На самом деле Москва не очень дружелюбный регион в плане бизнеса. Там, ну, во-первых, там была очень высокая конкуренция, и даже не там не за потребителя, там, а за свое, так сказать, место под солнцем. Вот. И в Перми власти очень дружелюбные, если честно. То есть регулярно проводятся круглые столы, форумы, где есть возможность задать вопрос. Вот. По поводу налоговой составляющей, ну, если честно, краевые власти, они во многих вопросах не уполномочены. Вот. И это в основном решают федеральные власти. И как раз-таки недавно, в 2020 году, премьер-министр принял налоговые послабления для IT-компаний. Вот. Ну и самое важное, что для любого представителя высокотехнологичной индустрии есть возможность получить статус резидента Сколково. И тогда для тебя открывается самый большой грааль налогов и льгот, который только можно себе представить. Когда мы об этом рассказываем зарубежным коллегам, они находятся, конечно, в добром шоке. Так что с точки зрения налогов, от власти, мне кажется, требуют неправильно. Они, это не совсем их полномочия. С точки зрения там, диалога, развития инфраструктуры, я могу с уверенностью сказать, что пермские власти очень дружелюбные. Я даже вспоминаю, когда еще был мэр города Самойлов, вот, он выделил человека из комитета по собственности городской. И мы просто с этим человеком ходили несколько дней, смотрели площади, какие есть в собственности у города, чтобы нам их предоставить по льготной ставке для аренды. Так, ну, это на самом деле вообще, то есть, прецеденты и случаи небывалые. То есть, и это огромный признак лояльности. Так что в этом плане Пермь можно с удовольствием похвалить. Я это вот делаю, и это подтверждено фактами. Вот. Так что, ну, а Ижевск, если честно, я вообще не представляю, то есть, кем надо быть, чтобы захотеть переехать в Ижевск. Мне так этот город не нравится, такой он разрушен.
Вообще, ну, сейчас он, кстати, стал намного лучше, намного краше, чем был прежде.
Я там недавно проезжал, ну, это как будто бы, знаете, это как будто бы Пермь в 98-м. То есть я вот вспомнил. Еще не хватает только людей в малиновых пиджаках. Ну, прям реально такая инфраструктура ужасная. Ну, это может быть мое мнение, может, я такую сторону увидел. Надо смотреть. Так что, ну, в Ижевск, я лично считаю, что переезжать из Перми глупо. Возможно, в Москву здесь с коммерческой точки зрения есть логика. Но в другой, какой-либо другой регион из Перми вообще не вижу смысла, считаю, что нерационально.
Подождите, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск.
Сочи, Краснодар – это для тепла. Переезжать ради тепла, переезжать свой бизнес ради тепла – ну, это, камон, это звучит как мечта семиклассника. Вот, сейчас, еще раз я говорю, что мы сейчас такое время живем, ты 2 часа, и ты уже, и 3, 2,5, ты уже в Сочи. Захотел, поехал на выходные, то есть вопрос только денег, а если общую экономику посчитать, то так в итоге и будет выгоднее. Вот. А, так что, ну, Сочи, Краснодар, кроме тепла, вообще никаких преимуществ. Регионы убыточные, бедные, денег там нет, людей, как у нас, активных инженеров с большим опытом и историей, тоже нет. Вот. Санкт-Петербург, та же самая история, там хоть денег чуть побольше, там, чем в Перми, но тем не менее не столько, сколько стоит переезд. Так что, ну, а мосты смотреть, ну, классно. А если хочешь мосты смотреть, так прыгай в самолет на выходные, походи, погуляй по Невскому проспекту, в Эрмитаж зайди. Вот. Вот, наверное, так правильнее, там, логично. Так многие, кстати, и поступают. Вот. А,
если вот у тебя есть достаточно средств на то, чтобы прыгнуть в самолет и улететь.
Ну, а если ты IT-бизнес, то если у тебя недостаточно средств, чтобы себе позволить прыгнуть в самолет 2 раза в месяц, то, наверное, о переезде говорить рано. Стоит лучше подождать, подзаработать, найти правильную нишу, и тогда уже и вопрос и переезда будет актуален. А когда он становится актуален, тогда и вопрос путешествий не встает так остро, как раньше.
Скажите, пожалуйста, что в ближайшей перспективе, по вашему мнению, ждет вообще IT-инфраструктуру? Ведь я поясню, почему об этом спрашиваю, потому что сразу о нескольких крупных проектах на уровне федерации уже можно говорить применительно к истории. Государство начало осознавать, что большие деньги, вкладываемые в различные там агентства, институты, там на уровне даже Роснано и всего остального, не оправдали себя, и деньги растворились, не принеся какого-то результата. И есть ощущение, что вроде как мы постепенно признаем то, что мы во многих аспектах этой работы отстаем от наших западных партнеров, ну и догонять вроде как уже даже с помощью государства не собираемся.
Ну, здесь, смотрите, вот стоит отметить такой момент, что люди, кто утверждают и с уверенностью говорят, что не показал свою эффективность, они, ну, по сути, не разбираются в вопросе там венчурной экономики. Вообще, то есть по правилам, по фактам, то есть считается успешно, если ты инвестировал в 100 стартапов, и 5 из них вышли на точку безубыточности, и один из 5 стал единорогом. Вот тогда, получается, экономика сходится, и средства, значит, инвестированы правильно, они за счет этих 5 вернутся, вот, и приумножатся. Вот. А у нас идет оценка по общему. То есть, и когда ты вложил в 100, а получил результат по 5, то ты смотришь на 95 неуспешных. А это вообще, то есть, вообще физика процесса этого не так устроена. И поэтому, на мой взгляд, это утверждение несостоятельно, потому что там надо сначала понимать суть. Вот. По поводу того, что же нас ждет. Вообще, безусловно, IT-отрасль ждет небывалый подъем. И дело даже не в том, что люди такие взялись и подняли стяг радужный и со словами «Россия, вперед!» пошли все и заниматься этим. Нет. Дело в том, что углеводороды дешевеют. Вот. А люди что любят? Деньги, правильно. Вот. И для того, чтобы привлекать валютную выручку, ничего не остается, кроме как развивать высокотехнологичный спектр. Вот. И такой опыт есть у многих стран. Вот в Беларуси много компаний международных, в Украине в том числе. То есть и то же самое ждет нас. То есть будет большое количество проектов в сфере высоких технологий международных. Вот, это, наверное, ну, это логичное просто развитие событий. Значит, что еще ждет? Какие сферы стоит ожидать в ближайшем будущем? Конечно же, ну, стоит исходить из того, где сейчас больше всего денег. Денег, конечно, сейчас больше всего в двух отраслях: в медицине и в образовании. Очень будет много медицинских проектов, очень будет много образовательных проектов. И, ну, остальные отрасли также будут расти, но не так бурно, как вот те два направления, которые я назвал. Вот, так что ждем. То есть в Перми у нас отличная есть инфраструктура, в России есть отличная инфраструктура, есть фонд содействия инноваций, фонд Сколково, Роснан. То есть можно получить и деньги, и поддержку, и развитие на любом этапе проекта. Вот, и я только вот все жду, когда же будет так, что вот залы на конференциях, посвященных стартапам, будут полные молодых людей? Когда же будет так, что у нас они вообще будут каждую неделю проводиться митапы и так далее и тому подобное? Вот это вот я почему-то не вижу, но... Ну и причину я не понимаю, почему так.
Слушатель, Олег, слушатель интересуется, а не кажется ли вам, что большое значение в недостаточном, вот даже в недостаточной заполняемости залов, это я уж от себя добавлю, связано с тем, что все равно управление в руках, я слушателя цитирую здесь, троглодитов, mm-hmm. людей со старым привычным мышлением, когда прибыль – это не то, что в районе 7-12%, а когда 50, 100, 150. Ведь очень многие проекты останавливаются только потому, что те, у кого сегодня есть деньги, ну вот как привыкли в 90-е, так и сейчас действуют. Заводы закрываются, хотя можно было из них, ну, не знаю, конфетку сделать.
Ну, конечно же, да, люди, есть такой термин, называется quick dollar, то есть люди любят быстрые деньги, быстрый доллар. Это вообще природа такая, все хотят все здесь и сейчас, и нужно учиться ждать, терпеть, смотреть, вот, и, конечно же, да, это большой психологический аспект, и этому предстоит учиться. И даже я по себе хочу сказать, я сам очень люблю быстрые деньги, там, и у меня 10 секунд, прежде чем принять решение, стоит, я стараюсь себя заставлять думать, вот, а что же получится на долгосрочной перспективе. Вот, и в этом есть проблема. Идет, безусловно, тенденция изменения этого. Есть этому подтверждение того, что открывается большое количество частных фондов. Например, есть такой инфраструктурный проект, как разведка боем, как большая разведка, куда бизнес-ангелы приходят. Вот, есть и сделки, есть и успешные. То есть и постепенно это меняется тенденция. Люди из 90-х учатся, им объясняют. Есть специальные курсы для бизнес-ангелов. Им объясняют, как должны работать деньги, что стоит подождать, когда в долгосрочной перспективе получишь больше. Вот. Ну, а сейчас, да, такая проблема точно есть.
Олег, последний вопрос. У нас уже время заканчивается эфирное. Вы сегодня говорили о саморазвитии, о том, что вот сейчас прозвучало, надо учиться подождать чему-то еще. Вот, может быть, за этот трудный год можете вы подытожить, чему конкретно он научил вас, что вам в себе пришлось поменять? Может быть, какие-то навыки срочно приобрести, иначе просто там можно выпасть из обоймы, например, или не успевать за молодыми коллегами. Поделитесь, пожалуйста.
Ну, вот я за себя хочу сказать, что 20-й год, то есть изначально я первую половину года провел в Нью-Йорке, и моей задачей было понять, как развиваться на рынке США. И все мои навыки и знания были как раз-таки связаны с этим направлением. Первое, чему я научился, это молчать. Вот я люблю, когда у нас что-то случается в России, об этом говорить, непрерывно комментировать, а там я научился молчать. Второе, значит, и вообще, то есть это в целом на нашей компании отразилось, это то, что любое тестирование, любое действие, оно не может подразумевать ни малейшего шага 0,01% неудачи. Вот, потому что в США, если ты поставил оборудование, оно, не дай бог, имеет свойство отказов, то ты не то что вернешь оборудование, ты еще заплатишь втридороги за неустойку. И этот способ мы сейчас применяем у себя активно, у нас появились новые моменты тестирования, и цена ошибки очень дорогая. Третье, что я из 2020 года вынес, что не бывает второго шанса. То есть все учат, что вот... IT-индустрии, ты попробовал, не получилось, не упал, поднялся, то есть нет. То есть ты, если упал, ну, это очень плохо, нельзя никогда падать, вот, и всегда есть всего один шанс. Это вообще американская психология, вот, и мы сейчас ее также применяем в в Перми и на наших устройствах, и у нас существенно выросло качество, существенно снизились отказы, и в целом работа стала эффективнее.
Ну что, друзья, это был Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот». Олег, спасибо вам большое за это интервью.
Да, вам спасибо, всем хорошего дня.
Да и надо надеяться, что Олег говорит, вот я прошлый год провел в Америке, будем надеяться, что и хочется верить, да, что для образования, для развития, а не для того, чтобы найти какие-то новые площадки. Ну, я имею в виду для переезда, конечно, не для новой площадки сбыта там. Друзья, у нас время местных новостей, после чего Андрей Шихов, будем говорить о погоде.